Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваетханан, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Ваетханан? Наша глава начинается с молитвы Маше ко Всевышнему с просьбой разрешить ему войти в обетованную землю. Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. Я буду читать в переводе профессора Брануэр. Книга Дворим, 3 глава, с 23 стиха. «И молился я Привечному в то время, говоря, «Адонай, Привечный, ты начал показывать рабу твоему величие твое и мощную руку твою. Кто же тот всесильный на небе и на земле, который совершил бы подобное деяниям твоим и свершениям твоим? Но разгневался Привечный на меня из-за вас и не слушал меня. И сказал Привечный мне, полно тебе, не говори мне больше об этом. Зайди на вершину Пизги и взгляни на запад, и на север, и на юг, и на восток, и посмотри глазами своими, ибо не перейдешь ты этот Иордан. И дай повеление Егошуа, и укрепи его, и утверди его, ибо он станет во главе народа этого, и он завоюет для них страну, которую ты увидишь». Начнем с первого слова, начала нашей недельной главы. Это слово «Ваетханан». «Ва» – это союз «и». «Эт» – это можно перевести как направление, которое мы порой обозначаем буквой «к». А вот слово «ханан» по Стронгу 2603, у него много значений, но, в общем-то, ни одно из них не говорит о молитве в том смысле, который имеет значение слова на иврите «тфила». Именно это слово мы переводим как «молитва». А по сути, это слово говорит о разговоре человека со Всевышним, который выражается через духовное приближение и соединение со Всевышним. Когда мы приближаемся ко Всевышнему, прославляя его, потом, войдя в его присутствие, просим его о своих нуждах. И в этом суть слова «тфейла», которое мы переводим как молитва. Но в Торе стоит слово «ханан». И вот несколько значений этого слова. Ханан – это благотворить, облагодетельствовать, жалеть, миловать, щадить, умолять о милости или пощаде. И обычно умоляют о пощаде и милости того, кто имеет власть над просящим. Но когда мы смотрим на сам текст Торы, то, что мы сейчас прочитали, по сути, мы там видим классическое раскрытие самого слова «тфейла». Смотрите. Сначала Маше говорит о величии Всевышнего и обращается к нему с именем «Адонай Привечный», что можно перевести как «владыка» или как «господа мои». Это суть слова «Адонай» с иврита. А слово «Привечный» здесь стоит четырехбуквенное имя, которое мы произносим как «Привечный». Потом Маше говорит о величии дел Привечного. «Ты начал показывать рабу твоему величие твое и мощную руку твою. Кто же всесильный на небе и на земле, который совершил бы подобно деяниям твоим и совершением твоим». То есть все начинается с возвеличивания и прославления Всевышнего. Именно так мы приближаемся ко Всевышнему. И вот после этого прославления Всевышнего и его дел Маше обращается к своему владыке и говорит о себе как о рабе владыки Привечного, то есть этим подчеркивая свое полное подчинение воле Всевышнего. И уже только после этого Маше обращается ко Всевышнему с просьбой. 25 стих. «Дай мне перейти, и увижу я эту хорошую страну, что по ту сторону Иордана, прекрасную эту гору и Ливан». Но сразу следует сказать, что Ливан – это не страна. Ливан, которая сейчас на севере Израиля, которая, собственно, является искусственным образованием. В XIX веке англичане Сирию разделили на Сирию и Ливан. А в общем, в то время, когда Маше молился, такой страны вообще в помине не было. То есть, что же такое Ливан? Ливанон – это белый. То есть, Моше говорит, дай мне увидеть прекрасную гору и этот Ливанон, то есть, вот тот великий белый храм, суть праведности, который будет стоять на этой горе. А прекрасная гора – это тоже, мы говорим, что Тора – это образы, и указывает на гору Сион. Но мы сейчас говорим о том, что все это обращение Моше ко Всевышнему в данном случае полностью соответствует значению слова «тфила» – молился. И вот здесь мудрецы задаются вопросом, а почему Тора в данном случае не использует слово «тфила», которое говорит о молитве, а использует слово «ханан», которое в Торе обычно используется в тех текстах, где речь идет о помиловании, о пощаде, о прощении, о милосердии Всевышнего. Вот приведу два текста истории, которые вы хорошо знаете, чтобы увидеть, где именно Тора использует слово «ханан». Первый текст – это ответ Всевышнего на просьбу Моше показать ему славу Привечного. Помните, когда народ сделал золотого тельца? Это книга Шмот, 33 глава, 19 стих, написано. «И сказал Привечный, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобой. И кого помиловать, ханан, помилую, ханан, кого пожалеть, пожалею». А второй текст взят из благословения Аарона, который также нам раскрывает славу Привечного, его сущность. Книга Бамидбар, 6 глава, 25 стих написано. «Да презрит на тебя Привечный светлым лицом своим и помилует, ханан, тебя». Итак, по сути мы видим, что само слово «ханан» раскрывает нам сущностное качество Небесного Отца. И мудрецы, глядя на начало нашей недельной главы, Байт-Ханан, в которой Моше молится Всевышнему и просит его разрешить ему войти в обетованную землю, мудрецы задаются вопросом, почему же все-таки в тексте Торы в данном месте используется слово «ханан», когда сам текст обращения Моше ко Всевышнему говорит нам о тфиила, о молитве Моше. И вот как мудрецы объясняют причину использования здесь Торы слова «Ваэтханан». Они говорят, числовое значение слова «Ваэтханан» – 515. И это указывает на то, что Моше просил об этом Всевышнего 515 раз. Ну, помните, мы уже пришли к пониманию того, что впервые вот этот запрет войти в обетованную землю прозвучал уже во втором году по выходе сынов Израиля из Египта, именно после греха золотого тельца. И в книге «Дворим» в начале, как раз в первой главе, мы об этом читали. И вот с тех пор прошло уже 38 лет, и Моше за это время уже 515 раз просит Всевышнего разрешить ему войти в обетованную землю. И в последнее время он начал усиленно молиться, потому что он увидел, что в 40-м году Всевышний под руководством Моше уже дал две победы сынам Израиля над землями, которые, в общем-то, тоже являются частью Святой Земли, но по благословению, которое Всевышний благословил Авраама. Ну и Моше как бы все больше обретает уверенность в том, что если он здесь, на обетованной земле, то почему тогда он не может перейти через Иордан? И обратите внимание, в начале, когда Всевышний сказал, что Моше не войдет в ту землю, да, там всегда речь шла о той земле, то есть о земле, которая за Иорданом. А сейчас Всевышний говорит, что ты не перейдешь через Иордан. Это уже говорит о том, что Моше как бы уже находится в обетованной земле. Тем более эта земля уже отдана колено Рувима, Гада и половине коленами Минаше. Но Всевышний сейчас подчеркивает, что хоть ты уже и находишься на обетованной земле, но перейти на ту сторону и увидеть эту прекрасную гору и Ливанон, да, вот тот белый храм, ты не сможешь. Ты вот отсюда, издалека на все это посмотришь. И мудрецы говорят, что если бы Моше после вот этого последнего отказа, когда Моше молился в 515 раз, попросил бы Всевышнего еще раз, то есть 516 раз, то Всевышний тогда бы уже разрешил Моше войти в обетованную землю, и, казалось бы, Моше так хочет войти в эту землю, и ему остается еще только один раз помолиться, и он уже получит то, чего так желает его сердце. Почему же Моше остановился именно в этот момент и не стал больше молиться? Представьте, вот вы чего-то очень хотите, и вы об этом молитесь, молитесь, и ответ не получаете, не получаете, и вдруг к вам приходит знание, что вот вам надо еще помолиться один раз, и Всевышний ответит. Как вы поступите? Здесь очень важный урок для всех нас. Бывает так, что мы неотступно молимся Всевышнему о чем-то очень важном. Ответа не получаем. Мы постимся, продолжаем умолять Всевышнего, ответа нет. И возникает вопрос, почему нет ответа? Может быть, Всевышний не слышит нашей молитвы? Но такого не может быть, потому что нетленный дух Всевышнего пребывает во всем, как написано в «Премудростях» Соломона, 12 главе, 1 стихе. И в псалмах написано, что очи его зрят, и он вникает во все дела сынов человеческих. То есть от него ничего не скрыто, он все слышит, он все знает. Тогда почему же он не отвечает? Тем более своим детям. Но первый момент – это то, чему учит нас Иешуа Машиах в притче в Евангелии от Луки, 18 главе. Это то, что Привечный хочет увидеть в наших сердцах живую веру. Я прочитаю, как написано. Первый стих, 18 глава Евангелия от Луки и дальше. «Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который всесильного не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А пусть и сказал сам себе, «Хотя я и всесильного не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». То есть мотивация этого судьи, эта вдова так много раз приходила к нему, может быть, 515 раз. И этот судья уже устал и говорит, ну, защищу ее, потому что я устал от этих ее постоянных просьб ко мне. И Иешуа говорит, и сказал господин, слышите, что говорит судья неправедный? Всесильный ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? То есть, когда речь идет о нашей защите, как детей Всевышнего, Всевышний это слышит. И дальше написано, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Другими словами, когда речь идет о нашей защите, когда мы попадаем в трудные ситуации, то мы должны понимать, что это время, когда Всевышний хочет увидеть наше доверие Всевышнему, нашу уверенность в Его Слове, которое Он нам посылает, и твердость в нашей вере. И поэтому мы, как эта вдова, молимся и просим. И приходит момент, когда приходит это избавление. С этим все понятно. Но есть другая ситуация, когда Всевышний не отвечает нам на нашу молитву и не отвечает потому, что Он видит наперед и знает, чем закончится для просящего то, о чем он просит, если Всевышний даст ему это. И Всевышний видит, что это может закончиться для просящего большой бедой. Как это могло бы случиться, если бы Всевышний позволил Моше войти в обетованную землю. И эта беда могла бы быть настолько большой, что после того, как это случится, тот, кто неустанно молился и просил Всевышнего о чем-то, потом будет сильно жалеть об этом, но изменить уже ничего не сможет. Всевышний не хотел давать то, о чем просит молящийся, потому что знает, что это кончится для этого человека большой трагедией. Но видя его неотступность и упорство, в конечном итоге он может дать ему это как наказание этому человеку за его непонимание. В случае с Ваэтханан Моше, с этой молитвой Моше, когда Моше молился 515 раз, Всевышний сказал ему, ну так говорят комментарии мудрецов Торы, если ты помолишься еще раз, я дам тебе то, о чем ты просишь, но впоследствии ты очень пожалеешь об этом. Смотри, чем закончится то, о чем ты просишь. Ну, и здесь я пересказываю уже своими словами то, как я понял этот мидраш. Всевышний говорит Моше: вот ты войдешь в обетованную землю с этим народом, и вы завоюете эту землю, и ты увидишь прекрасную гору, на которой нужно будет построить храм. И ты, конечно, начнешь строить этот храм. И вот здесь тебя будет ждать большое разочарование. Твое духовное состояние сильно отличается от духовного состояния народа, который ты введешь в обетованную землю. Ты сам являешься домом, в котором я живу. И ты являешься верным слугой в моем доме. Собственно, именно об этом говорит нам автор послания евреям. Но в послании евреям мы видим еще одну важную деталь, которая необходима для строительства этого дома. Этой детали нет у Моше. Давайте прочитаем, как об этом строительстве дома Всевышнего говорит нам автор послания евреям. 3 глава, с 1 стиха. «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иешуа Машеха, который верен поставившему его, как и Моше во всем доме его». То есть речь идет о Иешуа Машехе, который верен Всевышнему так же, как и Моше во всем доме его, то есть в скинии Всевышнего с человеком, потому что речь идет об этом доме, о храме Всевышнего, а не рукотворном. Суть небесном Иерушалаеме. «Ибо он, Машех, достоин тем большей славы перед Моше, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». То есть Моше является домом, а устроил его Всевышний через Машеха. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть всесильный. И Моше верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машех как сын в доме. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Итак, Моше – верный служитель в доме Всевышнего. И он показал народу Всевышнего, всему народу, который Всевышний вывел из Египта, как, идя путем Торы, слушая его голос, голос Всевышнего, можно построить обитель для Всевышнего в своей душе. И в этом суть свидетельства Моше, которое он засвидетельствовал перед всем народом. С этим все понятно. И вот представьте, что Моше начинает строить именно такой дом, но уже в обетованной земле. После того, как он вошел вместе с народом в обетованную землю. Казалось бы, ну это же очень хорошо. Но смотрите, что написано в 6 стихе послания евреям 3 главы. «А Машиах как сын в доме, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Что это значит? Ну, то, что дом строить нужно в каждом человеке, устроить обитель для Всевышнего через познание Машеха, это понятно. Собственно, именно это и хочет делать Моше, вернее, стал бы делать Моше, если бы вошел в обетованную землю вместе с народом. Но что написано дальше? А дальше написано: если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. А это что значит? А это значит, что при устроении этого дома в каждом из нас мы неизбежно будем согрешать, падать и вставать и продолжать строить. И все это возможно. Наше вставание и продолжение строительства только благодаря искупительной жертве Иешуа Амашех. Но у Моше нет это искупительная жертва Иешуа Машеха. И сам Моше не будет этой искупительной жертвой. Так вот, если бы Всевышний ответил на молитву Моше, то народ перевел бы через Иордан Моше, а не Егошева, как образ Иешуа с его искупительной жертвой за грехи народа. И тогда что произойдет с народом, который перейдет вместе с Моше в обетованную землю и начнет вместе с ним строить этот храм. Народ неизбежно будет согрешать, собственно, как и все мы, имея Иешуа Машиаха своим господином. Без этого невозможно, собственно, строить обитель для Всевышнего внутри нас. Апостол Иоанн в первом послании, в первой главе с 5 стиха, говорит: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Всесильный есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть в заповедях Торы, то имеем общение друг с другом. И кровь Иешуа Машиаха, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». В итоге, если народ будет согрешать при строительстве этого храма вместе с Машиа, скинью Всевышнего, с человека, не имея искупительной жертвы Иешуа Машиаха, то что в конечном итоге произойдет с народом? Когда мы смотрим на историю еврейского народа, который вошел в обетованную землю вместе с Егошуа, то мы видим, что когда сыны Израиля переполняли меру своих грехов, Всевышний разрушал храм, а народ отправлял в изгнание. Так было и с первым храмом, и со вторым. Храм разрушается, но народ все-таки остается в живых. И там, в изгнании, когда сыны Израиля всем сердцем обращаются ко Всевышнему, Он отвечает им и хранит их, и, когда наступает время, возвращает их в обетованную землю. Так вот, если бы Моше вошел в обетованную землю и построил храм, то тот храм, который построил бы Моше, уже невозможно разрушить, потому что этот храм и есть суть небесного Иерусалима. Тогда что же произойдет с народом, который будет продолжать грешить и при этом не будет иметь искупительной жертвы Иешуа Машиаха, которая не только покрывает сделанный грех, но и очищает совесть человека от мертвых дел, то есть меняет его внутреннюю сущность в подобие Сына Всевышнего. Собственно, именно через это и устрояется обитель для Всевышнего внутри человека. Что будет с народом? Этот народ просто погибнет от гнева Всевышнего. А Моше останется жив, и храм, который построил Моше, будет стоять, но только в одном Моше. И вот представьте, как после этого будет чувствовать себя Моше, глядя, как погиб весь народ, а Моше остается живой. Вы представьте, как будет чувствовать себя тот, кто ради того, чтобы спасти народ, речь идет о Моше, разбивает скрижали завета, которые были полностью дело рук Всевышнего. Представьте, для того, чтобы спасти вот этот народ, с которым Моше хочет войти в обетованную землю, Моше разбивает самое драгоценное из всего, что на тот момент было в этом мире. Живые скрижали Всевышнего. А почему разбивает? А потому что там написано, Дворим 5 глава, это в нашей недельной главе 6 стих, и дальше. «Я, привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, привечный всесильный твой, всесильный ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящие милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Другими словами, Моше разбивает письменное свидетельство самого Всевышнего, которое, по сути, является приговором для народа, сделавшего золотого тельца. И чем это все заканчивается? Всевышний поражает зачинщиков, но народ остается жив. Чтобы понять, что это значит и как к этому разбитию скрижали относится Всевышний, Нам нужно сейчас посмотреть последние три стиха, которыми заканчивается вся Тора, которую Всевышний дал для научения своего народа через Моше. И здесь очень важный урок для всех нас, который учит нас тому, как мы должны относиться друг к другу, как мы должны любить ближнего своего. Прочитаем эти три стиха и потом поговорим о том, что это значит. 34 глава Дворим, с 10 по 12 стих, последние три стиха Торы Моше. Написано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моше, которого Привечный знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Привечный сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моше совершил пред глазами всего Израиля». Обратите внимание на повторение в этих стихах о чудесах, которые делает Моше пред глазами всего Израиля. В 11 стихе написано: «По всем знамениям и чудесам, которые послал его Привечный сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его». И здесь ничего не сказано, что это делалось пред глазами народа Израиля. Но здесь говорится о том, что все знамения и чудеса, которые Моше делал в Египте, они все по слову Всевышнего. Но в 12 стихе снова говорится о чудесах, которые совершил Моше, как написано: «И по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моше совершил пред глазами всего Израиля». И мудрецы задаются вопросом: а почему снова здесь повторяется и говорится о чудесах, которые совершил Моше, и что значит вот эти слова «пред глазами всего Израиля»? Ведь понятно, что все чудеса, которые Всевышний сотворил через Моше, все это было сотворено пред глазами сынов Израиля. Но в 12 стихе не написано, что чудеса, которые совершил Моше перед глазами сынов Израиля, это Всевышний сотворил через него. Написано просто: «И по руке сильной», руке Моше, «и по великим чудесам, которые Моше совершил пред глазами всего Израиля». Ну, понятно, что Моше является домом, в котором живет Всевышний. И все, что делает Моше, это Всевышний делает через него. Это все понятно. Но тогда почему здесь в конце написано «пред глазами всего Израиля»? Если и так понятно, что все, что совершил Моше, это было сделано пред глазами сынов Израиля. И самое важное, что именно этими словами заканчивается вся Тора Всевышнего, которую Всевышний дает через Моше сынам Израиля для научения. А Тора – это учение о свете. И вот мудрецы Торы, пытаясь понять, что же это значит, и почему именно этими словами заканчивается все учение о свете, который Всевышний даровал своему народу для его научения, рассмотрев все писания, говорят: мы просмотрели всю Тору. И во всей Торе есть только еще одно место, где мы встречаем вот эти слова «пред глазами всего Израиля». И это сказано именно в том месте Торы, где Моше разбивает скрижали, которые были полностью дело рук Всевышнего. А мы уже пришли к пониманию того, что Моше разбивает скрижали только ради того, чтобы спасти народ. Давайте прочитаем, как это написано. 9 глава Дворим, с 15 стиха. «Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем. Две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили пред Привечного Всесильного вашего. Сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Привечный. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими», то есть пред глазами Израиля. «И, повергшись пред Привечным, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Привечного и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которым Привечный прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Привечный и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Привечный и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Итак, мудрецы говорят, что в Торе есть только два места, где сказано о том, что Моше сделал пред глазами сынов Израиля. Первый раз, когда народ сделал золотого тельца, а второй раз этими словами заканчивается вся Тора Всевышнего, которую он дал через Моше для научения сынов Израиля, и говорится о сильной руке Моше и о чудесах, которые он сделал пред глазами сынов Израиля. И возникает вопрос, о каком же чуде, которое сделал Моше пред глазами сынов Израиля, говорит нам Тора, если мы видим, что в Торе есть только одно место, которое говорит о том, что пред глазами сынов Израиля были разбиты скрижали завета. И, как сказал Довбер Байтман в своем уроке на эту недельную главу, Всевышний да благословит его и да пошлет ему полное исцеление от его недуга. Потому что, когда я слушал урок, была просьба молиться об его исцелении. Я прошу Всевышнего прикоснуться к Довбер Байтману и исцелить его от его недуга по милости своей. Так вот, Довбер Байтман объясняет суть этого чуда, которое сделал Моше. И комментируя вот этот текст, последние три слова всей Торы, Довбер Байтман сказал, если вы до сих пор не поняли, какое чудо совершил Моше пред глазами всех сынов Израиля, то тогда вы не поняли всей Торы. Вы вообще Тору не поняли. Возвращайтесь в начало и начинайте изучать всю Тору заново. То есть, если вы не поняли, в чем суть того чуда, которое сотворил Моше перед глазами всех сынов Израиля, то вы вообще не поняли, чему учит нас Тора. И понять суть этого чуда помог мне именно пример, который привел в своем уроке Довбер Байтман. Представьте себе такую ситуацию. В синагоге народ празднует праздник Шмини Ацерет. Вы знаете, что это день, когда в синагоге танцуют в обнимку с Торой. И вот все идут в танцы, радуются, идут друг за другом, за тем, кто идет первым и несет в своих руках Тор. Ну, и эту Тору по очереди брали сыны Якова. И так вот эта радость танца с Торой, этот танец имеет очень большое духовное значение, и мы об этом уже говорили. Так вот, представьте, вдруг тот, кто несет Тору, ну, случайно спотыкается и падает. Ну, и, естественно, при своем падении роняет из своих рук Тору. Тора падает на пол. И вот тот, кто идет следом за ним, ну, следующий, это видит. А те, кто идут за тем, кто идет за этим первым, они этого не видят. И большое количество народа, они все в танце радуются, и они идут вперед, как бы напирают сзади на того, перед кем упал вот этот ведущий. И у него уже нет силы сдержать вот этот наплыв народа, который напирает ему в спину. И у него есть только два варианта, как поступить для того, чтобы начать двигаться дальше. Первый вариант – наступить на этого человека, который упал. А второй вариант – наступить на Тору. Вот как бы вы поступили в этой ситуации? Вопрос. Это риторический вопрос, отвечать не надо. И вот мудрецы, которые с благоговением и трепетом относятся к Торе, я повторяю, с благоговением и трепетом, это великая святыня, говорят, если вы выберете наступить на человека, то вы совсем не поняли всю Тору. Моше скрижали разбил только ради того, чтобы спасти народ. И вот когда Всевышний показал Моше после его молитвы в 515 раз то, чем может закончиться исполнение его просьбы, если Всевышний позволит ему войти в обетованную землю. То Моше, тот, кто показал чудо пред глазами сынов Израиля, разбив скрижали, тут же перестал просить об этом Всевышнего. Потому что он любит этот народ и готов был даже к тому, чтобы ради спасения этого народа Всевышний вычеркнул его из книги жизни, как написано в 32 главе книги Шмот, 31-32 стих. Прочитаю. «И возвратился Моше к Привечному и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Подводя итог всему сказанному, мы должны понимать, что Всевышний всегда с нами. Он вникает в наши сердца, он судит все намерения наши, и желания сердец наших не скрыты от него. Он тот, кто наполняет благами желания сердец наших. Он слышит наши молитвы. И если он не отвечает на наши молитвы, то мы должны понимать, что здесь может быть два варианта. Либо Всевышний проверяет нашу веру, либо то, что мы просим впоследствии, если он это даст нам, может принести нам большой вред. А Всевышний любит нас и этого не хочет. Поэтому здесь очень важно слушать голос Всевышнего в своем сердце. И если вы, молясь, чувствуете, что Руах Акодыш, Дух Амашеха, на вашу молитву отвечает вам холодом в вашем сердце, то не настаивайте в своей молитве, отступите. Ибо в конечном итоге это может кончиться для вас большой трагедией. Мы сейчас читаем по календарю общины книгу Деяний. И думаю, вы обратили внимание на то, как Дух Амашеха, Руах Акодыш, не позволил Павлу и Силе пойти в Осийские провинции и в Вифинию. И вот когда они послушались и смирились, то Всевышний посылает им видение, которое призывает их идти в Македонию. И это очень хороший пример водительства Духом Амашеха в жизни верующего человека. Как раз то, что для нас очень важно, чтобы понимать, когда продолжать молиться, а когда следует остановиться. Прочитаем, как об этом написано в книге Деяний, 16 глава, буду читать с 6 стиха. «Они путешествовали по областям Фригии и Галатии, поскольку Руах Акодыш не позволил им проповедовать послание в Осийской провинции. И, подойдя к границе Миссии, они хотели идти в Вифинию, но дух Иешуа не пустил их. Тогда, минуя Миссию, они спустились к Трааде. Там Шауль увидел ночью видение, в котором какой-то человек из Македонии стоял и умолял его: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения мы тотчас решили отправиться в Македонию, так как пришли к выводу, что Господин призывает нас проповедовать именно им добрую весть. Итак, Руах Акодыш не позволил им проповедовать послание в Осийской провинции и не позволил идти в Вифинию. Проповедь я так и назвал. Руах Акодыш не позволил. И поэтому нам очень важно во всякое время быть водимым духом Амашеха. И самое главное, любить Всевышнего, доверять Ему, доверять Его Слову, прилепляться к Нему через познание этого Слова и любить ближнего так, как учит нас тому Всевышний через Тору Моше и учение Иешуа и апостолов. Аминь.